16:05 в Москве. На канале «Живой гвоздь» программа «Были о правах». С переменной лиц, да, бывает у юристов такой термин, да, перемена лиц в обязательстве. У нас не в обязательстве, у нас в передаче лица все те же, но они меняются местами. Калуа Хельга в студии, Алексей Кузнецов удаленно. Вот, значит, но неизменным остается тема, значит, наших обсуждений. Мы сегодня говорим о свежайших законодательных инициативах, которые частично уже, так сказать, прошли какую-то стадию рассмотрения в Государственной Думе, какие-то будут рассматривать в самое ближайшее время. Ну и, наверное, логично начать с того, что упомянуть, что сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отчитался как о большом успехе Государственной Думы о том, что в 2022 году было принято 653 закона. Это рекорд, который перекрывает достижения коллег шестого думского созыва. Если вы помните, тогда некоторые безответственные журналисты назвали этот стиль работы Государственной Думы бешеным принтером. Так вот, то, что нам казалось тогда, ну, кому чем казалось, в общем, это пробито, да, так сказать, рекорд пал. И уже, хотя год еще не закончился, да, уже, так сказать, это достижение перекрыто. Причем, по мнению Вячеслава Володина, это является доказательством высокого качества, возросшего качества работы депутатов государства.
Черный лебедь в абхазской драматургии является положительным персонажем. Так это звучит примерно.
А я не знаю, да, этой фразы, Калой, объясните, да, пожалуйста.
Ну, есть такая фраза, да, когда ставится спектакль про черного и белого лебедя, черный лебедь побеждает, а потом в конце бывает эта фраза.
А, вот так,
да? Вот, да? Ну, вот примерно так это и выглядит с точки зрения господина Володина. Ну что, поехали разбирать, что они там понапринимали, потому что понапринимали очень много всего. Но, естественно, мы не сможем обсудить все, что мы хотели бы, или точнее все, что принято.
Калой, но у нас есть возможность поступить таким образом. Давайте мы сегодня сделаем общий обзор, а то, что нам представляется из этого наиболее по каким-то причинам важным, я думаю, что в начале января будет некоторое затишье, и у нас будет 1-2 передачи для того, чтобы вернуться и какие-то сюжеты разобрать более досконально.
Да, безусловно, потому что они вступают в силу еще в течение следующего года, многие из них, там, как закон о такси, например, который мы сейчас первым и упомянем.
Ну, давайте с него,
да,
и начнем.
Да, вот принято в третьем чтении принят закон, о котором, вокруг которого было очень много споров, очень много дискуссий. Я сам участвовал в некоторых из них, потому что многие из моих доверителей это тоже таксопарки, и на самом деле, когда мы изучили этот закон подробно, мы понимаем, что закон на самом деле абсолютно пролоббирован. В основном это, конечно, агрегаторы, да, в первую очередь это Яндекс.Такси. Ну и, конечно, есть там такие моменты, которые нас с вами тоже касаются, как потребителей услуг такси. И в целом они не могут быть нам неинтересны. Например, водителю такси запрещается работать, если у него больше 3 неуплаченных штрафов, то есть просроченные именно штрафы. Угу. Также это непогашенная судимость или если у него было наказание по тяжкому составу преступлений, независимо от того, погашен это или нет. То есть если был приговор по тяжкому составу, все. Хотя, чтобы вы понимали, тяжкий состав это от 5 до 10 лет лишения свободы. У нас подавляющее большинство статей Уголовного кодекса, они как раз-то такие тяжкие, да, небольшой и средней тяжести их меньше. Дальше, будет вводиться ответственность агрегаторов.
Калой, простите, да, пожалуйста, я правильно вас понимаю, что даже если человек получил ниже нижнего предела, ниже этих 5, все равно, поскольку статья предполагает такую санкцию, деяние будет считаться относящимся вот к этой категории?
Да, абсолютно правильно. Независимо от срока, назначенного в приговоре, угу, статья, она остается как раз тяжкой, поэтому это есть ограничение. Дальше. Ответственность агрегаторов за вред, который причинен в результате ДТП, то есть в результате этих самых событий. Помните, да, очень много решений Верховного суда было относительно того, когда пассажир попадает в ДТП и начинает подавать в суд на непосредственно компанию такси и агрегатора. И вот Верховный суд в разных случаях по-разному разделял эту историю и говорил, что в одном случае говорил, что агрегатор является всего лишь информационной площадкой для соединения потребителя услуги с непосредственно компанией, которая предоставляет эти услуги, таксопарк или ИП, например. А в других случаях он говорил, что это непосредственно является организатором поездки, поэтому он должен нести соответствующую ответственность.
То есть он сторона договора перевозки.
Да, и вот сейчас в этот новом законе, который сегодня принят в третьем чтении, он не принят еще до конца, но смотрите, все, о чем мы будем говорить в качестве законов, которые приняты во втором и третьем чтении, скорее всего, они будут вот за оставшиеся месяцы, дни перед Новым годом приняты Советом Федерации и где-нибудь под 30 декабря лягут на стол на подпись президенту. То есть, как мы обычно уже привыкли к каждому концу года, у нас там порядка 40-50 законов одним днем подписываются и вступают в силу там уже в следующем году по разными датами, которые указаны в этих законах. И здесь примерно будет похожая история, потому что по плану этот закон должен вступить в силу. Сначала это был март 2023 года, и сейчас это сентябрь 2023 года, он должен уже вступить в силу. И здесь как раз агрегаторы должны будут нести ответственность, но я почему хочу его отдельно разобрать, этот закон, потому что там есть очень много нюансов, очень много каких-то подводных камней, которые, естественно, в основе своей, они интегрированы в этот закон, в проект закона, они лоббистами этого закона, в первую очередь агрегаторами, и мы отдельно посвятим подробному разбору эту передачу, отдельную этому, потому что вот то, что вот мы сейчас перечисляем, то, что извозом могут заниматься самозанятые, то, что водитель такси может стать только по истечению года со дня восстановления водительских прав, если он был решен и так далее, все это на самом деле поверхностная история. Там в глубине очень много двойных и тройных дён, да, которые необходимо разобрать, и чтобы мы понимали с вами, о чем вообще идет речь в этом законопроекте. Дальше. Помните, была такая история, как называлась она, по-моему, молдавская схема, да, когда принималось решение суда о том, что российская компания должна иностранной компании. Причем принималось она так, что иск подается от имени иностранной компании, российская компания долг признает, выдается исполнительный лист, и приставы обязаны исполнить и перечислить эти деньги на счет иностранной компании.
При То есть это способ обхода запрета на перечисление средств за границу?
Да, ну в тот момент, когда эта схема возникла, это была дешевая схема перевода денег и безо всяких претензий, да, то есть со стороны Росфинмониторинга и так далее. Сейчас вот как раз принят законопроект, который запрещает перечислять по исполнительным листам взыскание на счета в иностранных банках. Это как раз, ну, по сути своей, эта схема уже себя изжила, по большому счету. И всегда, как это бывает часто, запреты накладывают тогда, когда схема уже отработана и уже...
Подождите, но в данном случае же запрет накладывается на исполнение решения суда. Это как вообще?
Ну вот, спросите это у нашего законодателя, потому что запрет на перечисление взыскания по исполнительным листам на счета в иностранных банках. Это значит, что если даже иностранная компания является кредитором по отношению к российской компании, то у нее нет никаких шансов получить деньги на счет свой, на свой иностранный счет, даже если она выиграет суд.
То есть, если ты приличная иностранная компания, то имей счет в российском банке для таких случаев. Правильно я понимаю?
Примерно так, все правильно, да. Все правильно. Понятно. Все правильно. У меня, кстати, тут есть чат. Наши друзья, слушатели, смотрители, зрители, оставляйте свои вопросы, присылайте, я с удовольствием отвечу. Алексей, пока...
Да, я тоже посматриваю за чатом, так что, пожалуйста, все работает.
Да, все работает, пишите, и мы с вами на ваши вопросы постараемся ответить с Алексеем. Дальше. Законопроект о приостановке судебных разбирательств с участием граждан, которые находятся на территории проведения боевых действий. По сути своей, у нас уже есть судебная практика, которая показывает, что все судебные процессы, как гражданского порядка, так и уголовного процесса, уголовные процессы, они все приостанавливаются Если лицо, участвующее в деле, оно находится на территории проведения специальной военной операции. Будь то должник, будь то подсудимый и так далее.
Но не просто на территории, да, а участвует в этом проведении.
Ну вот смотрите, у нас у нас история, вот недавно мне мои коллеги рассказывали, что в Екатеринбурге один чиновник, фамилию не помню, но вроде известное дело, один чиновник, который должен был быть уже там к концу, так сказать, своего судебного процесса, явиться в суд, но не явился. И когда суд спросил, а где он, сказали, что он поехал туда, на зону спецоперации, отвозить какие-то, в общем-то, продукты, вещи для, так сказать, военнослужащих. И суд посчитал это уважительной причиной и отложил судебное заседание. Я еще не знаю, что там дальше произошло, потому что еще дата не наступила, да, отложенного заседания. На январь, по-моему, отложил. Но к такому подходу суды очень лояльно относятся. То есть, представьте себе, человек находится под мерой пресечения. Ну, как минимум, подписка о невыезде у него должна быть, да? Или домашний арест. Он ее нарушая, уезжает отвозить какие-то продукты и товары туда, на зону СВО. И суд говорит, ну ничего страшного, давайте отложим. Ну то, что он нарушил, формально он нарушил, но суды относятся к этому очень лояльно. И понятно. Это же касается, вот был случай как раз, когда я работал по мобилизационным вопросам в период мобилизации. В одном из военкоматов находилась одна девушка, юрист. И она ко мне подошла, говорит, а вы тоже юрист? Я говорю, ну, как бы да. Она говорит, а вот смотрите, мне нужно понять, а вот там Иванов Иван Иванович, отправлен он на СВО или нет? Он у меня ответчик по моему делу, и вот суд сказал узнать, он ответчик, или он уехал или не уехал. И если он уехал, тогда мы приостановим судебное заседание, ну, то есть судебный процесс. И я к тому это все рассказываю.
А девушка представитель истца?
Да, да, конечно, кредитор.
То есть суд поручил представителю истца узнать, где ответчик, правильно?
Ну, я думаю, что они больше сами заинтересованы были, чтобы не откладывалось судебное заседание. Но рассказываю я это к тому, что все это на самом деле работает уже до принятия этого самого законопроекта. Поэтому это, по сути, своей закрепление существующей практики уже на
законодательном уровне. Законопроект фиксирует существующую практику,
да.
Понятно. Да. Мы последнее время эту фразу довольно часто произносим. По-моему, в каждой передаче.
Дальше. Едем дальше. Значит, есть законопроект, который позволяет, знаете, как он звучит, позволяющий защитить от санкций международные банки, в которых есть доля участия Российской Федерации. Я не знаю, честно, я еще не читал этот законопроект. Я знаю, что он принят, по-моему, во втором чтении, но суть его в том, что значит, те активы Российской Федерации в иностранных банках, в отношении которых применяются санкции, они каким-то образом защищаются. Мы, я думаю, разберем этот тоже законопроект поподробнее, потому что я его толком не нашел на сайте Gov.ru. Я только из того, что я увидел в СМИ, обозначил его, но мы его тоже обязательно почитаем, посмотрим, и, может быть, не всю передачу им посвятим, но какую-то часть передачи посвятим и разберем этот законопроект тоже. Дальше. Очень интересный законопроект, который вводит фактически административную ответственность за публикацию карт или изображений других документов, которые, цитирую, оспаривают территориальную целостность России. Ну, например, вот был, помните, история была с Дождем.
Ну, когда, конечно, когда, разумеется, да, когда они, появилась карта с российским Крымом, Крымом
там, да, и так далее. Вот если такую карту опубликовать в интернете, на телевидении, на Ютубе, неважно где, опубликовать ее без, например, части Российской Федерации Крыма или части Российской Федерации, например, ДНР или
ЛНР. Донецкой области, да.
То это будет караться арестом до 15 суток лишения свободы.
То есть это пока все-таки административное.
Пока да. Ну, у нас есть там призывы, публичные призывы к там, нарушению целостности Российской Федерации. Это уголовная статья. О ней пока здесь не говорится ничего. Но такое вот правонарушение, оно признается экстремистским. То есть оно является экстремистским и со всеми вытекающими, да, потому что к экстремистским, террористическим, экстремистским и диверсионным, о которых мы тоже поговорим, у нас теперь особое отношение, и у нас они влекут определенные последствия там, в виде ограничений доступа к финансовым продуктам, да, и так далее. Еще одно, скажем так, идеологическая история или идея о запрете – это законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевской ленты.
Да, уже кто-то прокомментировал сегодня в Телеграме, что наказание по этой статье сопоставимо с средней ценой такой, в общем-то, квартиры.
Согласен, более того, там еще может быть и уголовная
ответственность. Уголовная, да, ответственность сопоставима с уголовной ответственностью за изнасилование или разбой. Это тоже прокомментировали.
Разбой, да, ну не группа лиц, но да, первая и вторая часть там, да.
Да, согласен. Первая и
вторая. Да, смотрите, что здесь происходит. Значит, статус георгиевской ленты, он определен как его, символ воинской славы. Вот. Да. То есть она, эта георгиевская лента, она у нас приравнивается к символу воинской славы. За ее публичное осквернение гражданам может влечь штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 3 лет. Это считается небольшой тяжестью преступления. А юрлица, мне сложно представить себе, как юрлицо может осквернить, но тем не менее это до 5 миллионов рублей штраф, от 3 до 5 миллионов.
Ну, например, юрлицо, которое как-то занято в сфере издательской деятельности, публикует карикатуру, частью которой является георгиевской ленточкой.
Возможно, допускаю.
Собственно говоря, вот комментаторы, которых я сегодня читал, они связывают появление вот этого законопроекта с совершенно конкретным случаем, когда была опубликована карикатура, изображающая оловянных солдатиков, закидываемых в мясорубку, а из мясорубки выползает георгиевская лента.
Я не видел, интересно.
Да, вот интересно. Это вполне может быть юрлицо субъектом ответственности,
да, почему согласен, нет. Согласен, да, там от 3 до 5 миллионов рублей, а для многих подобного рода компаний это фактически гибель, да, компании. Дальше. Этот документ, я имею в виду законопроект, он регламентирует, что во время мероприятий, да, например, военно-патриотических, патриотических, посвященных Дню Победы, там, дню или событиям Великой Отечественной войны, там можно использовать эту ленту. Я так понимаю, что в остальных случаях, если, например, я, не знаю, привязал георгиевскую ленточку к себе на дворнике, то это можно воспринять по-разному. Да? Это можно воспринять как патриотический акт, а можно и воспринять как осквернение. Тут...
Ну вот здесь один из наших слушателей, Евгений Потапов, как раз отмечает в чате, что понятие осквернения, если не ошибаюсь, нигде в нормативных документах не обозначено, следует ли вообще избавиться от ленточки, вне зависимости от того, где она повешена, спрашивает он, имея в виду, что действительно размещение ленточки, я не знаю, там на зеркале заднего вида, как делают очень многие водители, может быть сочтено совершенно неуместным для символа российской воинской славы.
Да, здесь пока непонятны вводные данные в виде, а что такое осквернение. Естественно, это будет потом уточняться, потом это будет устанавливаться экспертами, а является ли это осквернением или не является, а что такое осквернение, как глубоко можно осквернить и так далее. Здесь согласен с Евгением, спасибо большое за такой вопрос, но знаете, вот если есть риск, что что-то произойдет, то оно, скорее всего, произойдет. Поэтому здесь, с учетом того, как наши правоприменители, я имею в виду те, кому дадут право возбуждать дела, я имею в виду следователи и так далее, как они будут трактовать, то есть ставить в зависимость свою безопасность от тех лиц, которые так или иначе по-своему могут воспринимать ваши действия, ну, я бы не стал рисковать этим, да, и это, по крайней мере, пока не появится какая-то ясность в виде конкретных рамок, за пределы которой там...
То есть, Колой, если я правильно понимаю, рекомендация нашей передачи так такова: до разъяснения георгиевскую ленточку снять, да, а в процессе снятия рекомендуется как минимум два раза отдать ей воинское приветствие для того, чтобы никто не мог сказать, что вы ее непочтительно снимали.
Положить на подушку. Все правильно. Дальше.
Да, только слушайте, вас сейчас не так поймут, но подушку имеется в виду там, те подушки, которые используются да, для бордовые, переноски наград, а да, то сейчас да, вам да. скажут положить на подушку. Что вы?
Да. Смотрите, дальше, еще один законопроект, очень интересный, но это опять же история про, то есть история про идеологию, а это история про бизнес, да? Есть законопроект, который регулирует деятельность сервисов размещения объявлений, да? Авито, Юла, там, не знаю, Автору и так далее, и так далее. Понятно. Вот владельцами таких досок объявлений могут, ну, платформ объявлений могут быть только, во-первых, граждане Российской Федерации, либо юрлица с участием только граждан Российской Федерации. То есть иностранцы не могут быть
Они что, теперь к средствам массовой информации, что ли, приравнены?
Я не знаю, к чему. Нет, они не приравнены к средствам массовой информации. Я думаю, что здесь вот такая же история, как с агрегаторами такси. Абсолютно mm-hmm. лоббистская история. Mm-hmm. Если, например, условно говорю, вот есть платформа А, у которой в настоящее время владельцами являются там иностранные лица, а вот есть платформа Б, которая конкурирует с ними. И вот давайте mm-hmm. посмотрим, для кого этот закон больше интересен. Да? Платформе А или платформе Б? Естественно, платформе Б это интереснее, потому что у них есть возможность повлиять на платформу А. Тем же самым предложением о выкупе, например. Да? Поэтому угу. здесь, конечно, это абсолютно лоббистская история. И, ну, вы знаете, потом еще единая платформа объявлений, которую пытались создать. Да?
Да.
Вот это, я думаю, заход с другой стороны просто к этому же вопросу. Дальше. Интересный законопроект. Это законопроект, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники. Интересно же, да? То есть в полномочия ведомственной охраны вводится еще право сбивать беспилотники, которые летают.
Вы знаете, в свое время у войск НКВД были в том числе и танковые подразделения. Вот я себе представляю, как у ведомственной охраны теперь появляются средства ПВО.
Да. То есть это к чему? Понятно, что это связано с текущими событиями. Понятно, что возможно, что были случаи, при которых ведомственные охраны могли себе позволить сбить, но не сбивали, потому что не имели права. Да? Угу. И я думаю, что здесь, опять же, это такая внутренняя работа правоохранительных органов, которые сказали, ребята, вот надо вот этот законопроект принять, иначе мы не можем ничего сделать, да, с этими беспилотниками. Ну, в общем, история понятная, просто, как говорится, обозначили, чтобы вы знали, что у ведомственной охраны теперь есть такое, и такое право, помимо всего прочего. Дальше. Не только ведомственная охрана у нас лоббирует свои интересы, но и пожарные.
Извините, Калой, мне сейчас перебью. Мне сейчас подумалось, что у нас сейчас скоро появится новый вариант хорошо известной старой поговорки. Что обстановка на улице такая, что хороший хозяин беспилотник не выпустит.
Возможно. Принимается такой вариант. Помимо всего прочего, еще и пожарники у нас лоббируют свои интересы. Они лоббируют их тем, что сейчас законопроект принят, который устанавливает ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при вот этих самых тушениях, которыми они занимаются. И здесь речь идет при оправданном риске или крайней необходимости. То есть, когда причинение ущерба оправдано, да, то есть, если бы, например, пожарник не смог причинить ущерб, то он бы не смог, там, не знаю, проникнуть в дом и потушить пожар. И второй вариант – это когда это крайняя необходимость, то есть, пожарник, например, находится в каком-то месте, и он не может оттуда выбраться, и у него крайняя необходимость именно испортить имущество, там, дверь, не знаю, взломать, окно разбить, и только таким образом он может оттуда выбраться. Ну, то есть, это очень утрированный
наш пример. Наш лектор по уголовному праву на 4-м курсе, еще вообще в другой стране, в Советском Союзе, как раз нам приводил пример с командиром пожарного расчета, который приказал пожарной машиной отодвинуть и, соответственно, повредить припаркованный автомобиль, который загораживал проезд к, по-моему, к этому самому, к пожарному гидранту, чтобы подсоединить шланг и так далее, да? Mm-hmm. То он это приводил как пример крайней необходимости.
Ну да, да, совершенно верно. И я сейчас, его запомнил. Видите, сейчас, вот, много лет спустя принят такой закон, который позволяет пожарным причинять такой вред в условиях крайней необходимости.
То есть, по сути говоря, этот закон вообще не устанавливает никаких новых правоотношений, да? Он просто их вот как бы формулирует как отдельную норму, правильно?
Да, он формулирует ее как отдельную норму, то есть он вносит изменения в действующее законодательство, по-моему, закон о как раз пожарной службе, по-моему, так и называется. Не о пожарной службе, а о... Очень длинное название у подразделения МЧС, которое занимается тушением пожаров. Вот, в общем-то, об этом и закон. Ну и мои любимые иноагенты, да, которые я...
Тогда давайте, чтобы потом не прерывать вас, когда вы заговорите о любимом, потому что это всегда, в общем, небольшая, но психическая травма, поскольку середина часа, у нас время для небольшой рекламы, и, значит, я, честно говоря, не знаю, есть ли у нашего режиссера Константина Ральнова возможность показать, но вот наш shop.diletant.media, который мы всегда рекламируем, предлагает... напоминая, что, в общем-то, приближается Новый год, а никто не отменял тезис о том, что книга – лучший подарок. В частности, вот сейчас хочется представить книгу издательства «Бомбора», с которым мы долго и плодотворно сотрудничали еще во времена «Эхо Москвы», которая вообще, на мой взгляд, на мой личный, одно из лучших издательств именно по качеству издания, по подбору литературы. Книга Юлии Андреевой «Жизнь женщины в средние века» с подзаголовком «О чем молчат». Молчат рыцарские романы. Ну и в порядке спойлера скажу только, что рыцарские романы в этой теме молчат очень о многом. И на самом деле все было совсем не так, как в «Тристане и Изольде». Вот. И те, кого интересует тема Средневековья, те, кого интересует особенно тема положения женщины, вот эта книга для вас, безусловно, является очень такой, так сказать, очень ценным объектом, что мы и хотим зафиксировать через наш магазин shop.diletant.media.
Алексей, я позволю себе процитировать комментарии. Расул Виджиев пишет: «Прощайте лоджии», после того, как я рассказал про историю о пожарниках. И, и кто-то еще писал очень интересное про то, как можно из пистолета Макарова сбивать беспилотники. То есть юмор у людей единственное, что осталось, я думаю...
Да, я тоже, вот мне первое, что пришло в голову, что юмор – это и то немногое, что нам остается. Но вообще надо сказать, что задача сбить беспилотники с пистолета Макарова не такая простая. Все, кто... в свое время имели дело с пистолетом Макарова, не обязательно с беспилотником, но обязательно с пистолетом Макарова, знают, что, в общем, для того, чтобы из него метко стрелять, нужно долго и упорно тренироваться.
И еще вопрос. Попадают ли под 18+ лекции, начитанные до закона, ограничивающие преподавательскую деятельность? Да, попадают, потому что они... После принятия закона они продолжают находиться онлайн, доступ к ним остается открытым, поэтому, конечно, да, к сожалению, они будут восприниматься как нарушающие закон и требования.
Но это, я так понимаю, мы уже переходим к вашей любимой теме об иноагентах.
К сожалению, она стала любимой,
именно,
да,
потому именно что... Именно в связи с ней.
Я за ней слежу тщательно, потому что у меня есть парочка... а может и не парочка, хороших товарищей, которых признали иноагентами, и, естественно, периодически ко мне обращаются с вопросами о том, какие могут быть ограничения в той или иной ситуации, и я, естественно, считаю себя обязанным быть в курсе происходящего. Поэтому расскажу о новой уголовной ответственности для иностранных агентов. Алексей, мы с вами, наверное, ну... Я думаю, что многие те, кто так или иначе имеют отношение к анализу законодательства, предугадывали, что иноагенты – это те самые бедолаги, которых будут закручивать с каждым месяцем, не то
конечно,
что годом.
Конечно,
и,
конечно.
И вот очередное закручивание гаек, но это уже уголовные дела, изменения в уголовные статьи. Речь идет об уголовной ответственности за неоднократные нарушения иноагентского так называемого законодательства. Изменения вносятся в две статьи. Статья 239 – это создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Она меняется в части сроков наказания. Да? Это создание религиозного и общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием и нарушением прав граждан или там, причинением вреда и так далее, и так далее. Здесь наказание поднимается, да, сроки наказания увеличиваются до 7 лет лишения свободы, и эта статья становится тяжкой статьей. Да, а вот за создание НКО иноагента, чья деятельность сопряжена как раз-таки с побуждением граждан не исполнять обязанности и отказу от исполнения обязанностей, здесь от 3 до 6 лет наказание предусмотрен, тоже остается формально тяжко этот состав. И за участие в этих и в той, и в другой организации, я имею в виду и НКО, иноагента, и религиозного общественного объединения, которое сопряжено, деятельность которого сопряжена с насилием, за участие в таких объединениях и организациях наказание увеличено от 2 лет до 4 лет лишения свободы. Они из небольшой тяжести переходят в среднюю тяжесть. В общем, наказание становится жестче, но и это еще не все. Изменения вносятся в статью 330 прим. 1. Причем это тот редкий случай, когда меняется не только содержание, то есть диспозиция статьи, но и меняется ее название. Вот это очень редкий случай, когда меняется название. Сегодня в действующей редакции статья 330 прим называется «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в связи с признанием лица, выполняющим функции иностранного агента». Ну, грубо говоря, если утрировать на простой язык, то это примерно звучит так, что неисполнение обязанностей иноагента. Да?
Ну да.
Но в новой редакции глава озаглавлена, точнее статья озаглавлена следующим образом. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об иностранных агентах. То есть слово «злостное» уходит, просто остается у нас уклонение.
Почему? То есть достаточно уклониться один раз.
А я объясню. Здесь будет действовать административная преюдиция. Сначала человека должны привлечь к административной ответственности по новой статье КОАП, 19.34, мы о ней говорили. В этой статье 19.34 собрали весь опыт и практику в отношении иноагентов именно в административном порядке, да, привлечения их к ответственности. То есть все нарушения административного кодекса в отношении иноагентов собрали в этой одной статье. Стало удобно. Почему, для чего это сделали? Сейчас объясняю. Если человека в течение года дважды привлекают по этой статье, по любой из части, да, по этой статье, то в третий раз его привлекает уже к уголовной ответственности. И наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 2 лет и штраф, или точнее штраф, до 300 тысяч рублей. Что еще интересного? Здесь важно еще что? Что за непередачу, помимо всего прочего, за непередачу Минюсту, необходимой для включения в реестр иностранных агентов информации, внимание, за непередачу информации Минюсту, которая позволит Минюсту включить вас в перечень иноагентов, в реестр иноагентов, если это нарушение совершено лицом, я цитирую, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Наказание до 5 лет лишения свободы. Объясняю на простом русском языке. Если вы занимаетесь сбором вот этой самой военной, военно-технической информации, то вы должны понимать, что вы должны в Минюст прийти и сказать, возьмите, пожалуйста, заявление, что я иностранный агент, потому что я собираю военную информацию. Неважно, финансируют вас, не финансируют. Если вы собираете, то вы уже иностранный агент. И если вы не подали такое заявление и продолжали собирать информацию про военные, военно-технические и так далее, там, деятельность Российской Федерации, как говорится в законе, то в отношении вас могут возбудить уголовное дело и по средней тяжести статьи, да, 330 прим. 1, и лишение свободы предусмотрено за такое до 5 лет. Вот такое вот изменение.
То есть, в принципе, любой... Это слово сейчас у нас вошло в новом несколько значении в наш язык. Любой военкор, в принципе, под угрозой.
Любой военкор или даже человек, который, условно говоря, вот ему нужно собрать информацию, не знаю, там, про какой-нибудь вид танка, да? Он начал гуглить эту информацию. Погуглил, нашел себе информацию на одном сайте про танк такой-то, его характеристики технические. Потом на другом сайте нашел, что оказывается, в случае, если чего-то, то можно этот танк под него, там, например, собрать другие снаряды и скорректировать там его выстрел, и, соответственно, можно другие снаряды использовать в таком случае. Потом можно использовать какую-нибудь, как ее называют?
Насадку.
Гусеницу. Гусеницу можно использовать от третьего танка на этом танке и так далее. То есть, все это будет сбор информации о военной деятельности, военно-технической деятельности. Все. Вы автоматически попадаете в зону риска. Потому что сбор информации о конкретном...